новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программу «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения начнем. Трехбальные пробки в Москве, ехать можно, но кое-где придется постоять. Между Новой Ригой и Волоколамкой внутренний и внешний МКАД стоит. Там еще ДТП на пересечении с Новой Ригой. Будьте внимательны. Внешняя сторона между Калужским шоссе и Варшавским шоссе стоит. Еще по третьему транспортному кольцу. Здесь довольно большая пробка по внутренней стороне. Примерно от Мосфильмовской улицы, так, мимо делового центра тоже, до Звенигородки. Вот здесь будете стоять. Еще отмечу пробку в районе улицы Трофимова, в районе метро Дубровка, Угрешская. Здесь будьте внимательны тоже. Так, и по Садовому кольцу стоит здесь отметить, что район Цветного бульвара, Олимпийского проспекта, Покровки, метро Добрынинская, парк культуры Смоленко вот здесь стоит.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что в МИДе оценили заявление о применении комплексов «Патриот» в небе над Россией. Стала известна главная причина затягивания переговоров по силе «Сибири-2». РПЦ и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой, узнал «Коммерсант». И обсудим планы на летний отпуск текущего года. Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет результаты мониторингового опроса о планах россиян на ближайшие 3 месяца. В «Умных парнях» у нас эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог Кирилл Семенов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, российский МИД заявил, что Россия примет необходимые меры для нейтрализации угроз со стороны Запада. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Запад движется по пути эскалации конфликта на Украине, в связи с чем Россия предпримет все необходимые меры для нейтрализации угрозы. Так, в беседе с ТАСС он прокомментировал заявление немецкого генерал-майора Кристиана Фройзинга, что Киев может применить комплексы «Патриот» для ударов по авиации вооруженных сил России в небе над российской территорией. Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации, поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты для того, чтобы нейтрализовать угрозы, сказал Грушко. Он также назвал перекладыванием с больной головы на здоровую слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы проводит гибридные атаки на границе государств НАТО. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о каких ответных мерах или мерах по оккупированию угроз в данном случае может идти?
Ну, совершенно точно речь может идти о, собственно, уничтожении этих комплексов, которым, ну, Соединенные Штаты разрешили наносить удары по целям над Российской Федерацией, над исконной территорией Российской Федерации. Безусловно, эти комплексы и так являются легитимными целями в специальной военной операции. Ну, значит, нам надо будет теперь уделить больше внимания тому, как они перемещаются, как они используются. На втором месте это склады боезапаса. На третьем месте логистические центры, через которые идет поставка боезапаса для этих комплексов. Здесь, собственно говоря, ничего не меняется в боевой работе для воздушно-космических сил России, ракетных войск, артиллерии, ну, собственно, и вообще вооруженных сил. То есть, ну, придется, скажем так, находить места дислокации и уничтожать их превентивно.
Но, Дмитрий, здесь такой вопрос возникает. А какое количество патриотов может быть? И самое главное, то есть про, скажем так, риски использования западного оружия по территории Российской Федерации. Я правильно понимаю, что западные страны все это полностью отмели? Они считают, что Украина в своем праве, они Украине позволили, а за последствия они, в общем, не отвечают.
Но западные политики и военно-политическое руководство именно так и заявило. Единственное, здесь там есть оговорки, что вот, допустим, к северу от Харькова можно, а вот на других участках нельзя. Опять же, некоторые комплексы нельзя, другие комплексы можно. Патриотами сбивать можно теперь самолеты российских воздушно-космических сил где угодно фактически. Ну, получается так. То есть над территорией Украины их раньше по нашим самолетам работало их ПВО. Теперь американцы дали добро на применение патриотов над территорией Российской Федерации. Здесь есть только одна оговорка. Не факт, что патриотами не сбивались наши самолеты над территории Российской Федерации. Ну, собственно, Патриот комплекс дальнего действия, вполне может быть, что именно он применялся по тем самолетам, в том числе транспортный самолет Ил-76, которые были сбиты над исконной территорией Российской Федерации. Собственно, возможно, что сейчас это, ну, скажем так, условно легитимизировали на Западе.
Дмитрий, о каком количестве, например, патриотов может идти речь? И самое главное, есть ли у нас возможность превентивно уничтожать эти комплексы, не дожидаясь того, когда они будут применены? То есть здесь, наверное, речь о возможностях там, космической разведки и так далее.
Ну, смотрите, начну с возможностей. Возможности, конечно же, есть. Этим просто придется, ну, скажем так, более скрупулезно заниматься. Готовить специально выделенный наряд ракетных систем, воздушного базирования, наземного. Собственно, организовать взаимодействие между разведкой и ударными силами мы в состоянии, мы это делали и не раз. А комплексов «Патриот» пока, слава богу, не так много. То есть на данный момент совершенно точно не более 3 батарей комплексов. Батарея – это, ну, несколько пусковых установок, объединенных командным пунктом и радаром. То есть батарею разделить по частям невозможно. Соответственно, она, ну, является, по сути, единым комплексом, включающим несколько установок. И она занимает достаточно приличное место, ну, допустим, в районе, там, по площади около стадиона. А вот этих батарей у Украины всего 3 на данный момент. Если будут поставки дополнительные, ну, значит, они будут. Но надо понимать, что основная масса патриотов сейчас находится около Киева, около других крупных городов и промышленных, военно-промышленных центров. Они могут появиться на границе, потому что работа из засад в таком случае с патриотами, ну, вероятно. Ну, то есть там, где мы не ждали, что наши самолеты будут сбиваться, вдруг они могут оказаться под ударом. Собственно, ПВО так может работать. Но перемещение «Патриота» не может пройти незамеченным. Соответственно, ну, нам придется усилить разведывательные усилия.
Я правильно понимаю, что заявление про «Патриот» — это только первая часть, потому что там некоторые ваши коллеги говорят, что главный вопрос — это применение дальнобойных крылатых баллистических ракет, не только американских, но и там французских, британских, это «Шторм Шэдоу», «Скальп» и так далее. Потому что, ну, здесь как бы вопрос возникает, что эти ракеты представляют еще большую угрозу для как бы исконной территории России, вот так скажем.
Конечно, конечно. На данный момент это, к сожалению, именно так. Но если по «Шторм Шэдоу» уже прозвучало заявление о том, что Великобритания не против, по американским ракетам «Атакамс», которые, ну, относительно эффективны, их сложнее сбивать, чем крылатые ракеты, по «Атакамсам» США пока молчат. Но смотрите, то есть месяц назад они и про «Патриоты» молчали. То есть динамика явно идет вот этих заявлений в сторону того, что могут, ну, скажем так, открыть кран. А тогда все, что есть на Западе, и все, что поставлялось ВСУ, может бить по целям на нашей территории.
Дмитрий, с точки зрения, ну, как бы военной логики, я правильно понимаю, что и Украина, и Запад понимают, что на, как бы на фронте у них возникают серьезные проблемы, и поэтому они решают сейчас применить такую тактику, как терроризировать мирное население на остальную территорию Российской Федерации, дабы отвлечь силы с фронта?
Безусловно, это взаимосвязано, потому что действительно сейчас у ВСУ проблемы. Ни о каком наступлении, конечно же, речи быть не может, но у них даже в обороне проблемы, обороняться легче, чем наступать. И, конечно, они размазывают теперь, вот, скажем так, публичное пространство информационное. вот этими ударами. То есть это удары беспилотниками, это удары по нефтегазовому сектору, это удары в глубину территории Российской Федерации. Ну и теперь, представляете, у них появляется еще вдобавок к малоэффективным беспилотникам, которые легко сбивать, появляется целый арсенал крылатых и баллистических ракет западного производства. Мы их тоже можем сбивать, но процент, скажем так, поражения беспилотников гораздо выше. Это более простая цель. Крылатые ракеты будет сбить сложнее, баллистические еще сложнее. Но у нас нет других вариантов, кроме как сбивать эти ракеты и кроме как уничтожать пусковые установки и инфраструктуру, которая готовит к пуске.
Насколько планы по там, применению патриотов и других систем по территории России угрожают теперь гражданской авиации? Можно это оценить?
Оценить можно. Смотрите, здесь ситуация достаточно простая. У нас действует бесполетная зона. Эта бесполетная зона относится в том числе к гражданской авиации. То есть, скажем так, в Белгород пассажирские самолеты не летают. Условно говоря. Но нашим как бы структурам нашим придется сейчас, вероятно, пересмотреть ограничения. Возможно, эти ограничения станут более строгими, и чуть дальше на восток придется перенести маршруты гражданской авиации в целях безопасности.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь, смотрите, давайте про газ поговорим. Стало известно, главная причина затягивания переговоров по силе Сибири-2 – это намерение Китая приобретать природный газ по внутренним российским ценам. Об этом пишут Financial Times. Отмечается, что Пекин не хочет идти на уступки в этом вопросе, не намерен переплачивать за будущие поставки по этому маршруту. Еще одной причиной затягивания переговоров становится нежелание китайской стороны приобретать много топлива по силе Сибири-2. Планируемый Китаем импорт составляет лишь малую часть от ежегодной пропускной способности трубопровода, рассчитанного на 50 миллиардов кубов. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о планах «Газпрома» завершить переговоры по поставкам природного газа по силе Сибири-2 и подписать контракт с китайской CNPC в ближайшее время. Станислав Митрохович с нами, он ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем, наверное, с базы. Насколько можно доверять информации, которую предоставляет Financial Times вот именно в таком разрезе?
Я думаю, доверять ей не стоит. Вполне возможно, что какая-то информация у газеты есть, но в том формате, как она доводится для широкой общественности или в тех аспектах, как она интерпретируется, конечно, может быть вполне формой информационной войны. Вот что для нас как бы не отменяет той сути, что проблема с силой Сибири-2 существует. Потому что, вы знаете, как бы можно, конечно, рассуждать в категориях, что вот-вот все сделано и осталось немножко, но можно, наоборот, посмотреть с точки зрения, почему прошло столько лет, и до сих пор проект не реализован. И вот если мы проанализируем, почему проект не реализован, мы, наверное, поймем, что именно мы должны исправить, чтобы он реализовался. На мой взгляд, проект должен быть очевидно выгоден и России, потому что она перенаправляет свой провисший экспорт в Европу на новые рынки. Должен выгоден быть Китай, потому что он получает альтернативу поставкам по морю, которые в настоящее время находятся в зоне риска из-за того, что американцы могут ее перекрыть. Ну и выгоден, кстати, Монголия, если мы берем вариант. Встретиться через Монголию, потому что Монголия получает и плату за транзит, и газификацию своей экономики. Видите, что-то у нас не то с ними. Но китайцы, видите, то, что говорит Financial Times, это одна из историй, да, она пытается показать, что как бы
не все гладко.
Ситуации...
Да.
Да, но на самом-то деле-то у нас и без Financial Times было понятно, что есть проблемы. Китайцы действительно считают, что у них ситуация лучше, потому что они могут ждать, и у них вот есть альтернативные источники. Проблема в том, что эти альтернативные источники, если прерутся по политическим, скажем, причинам, Австралия, скажем, элементарно может прекратить поставки, то силу Сибири-2 быстро не построить. Даже если мы сейчас все подпишем, условно говоря, начнем строить, это к 30-му году мы начнем поставки. Если случится что-то, мы быстро не сделаем. Китайцы, к сожалению, не хотят понимать. У них вот, не знаю, можете зайти на сайт какого-нибудь института профильного, который занимается внешней политикой, энергетикой, у них там на одной страничке висит информация о том, как деградируют отношения Америки с Китаем, и тут же рядом написано о том, что, вы знаете, вообще-то у Китая все хорошо с энергетикой, и лишний раз ему торопиться не нужно.
Ну, может быть, здесь, Станислав, еще такая проблема есть, то есть китайцы пытаются выгодить действительно для себя более выгодные условия, понимая, что Российская Федерация как бы потеряла для себя премиальный европейский рынок, и понятно, что перенаправлять потоки надо, потому что деньги нужны, и китайцы могут, ну, как бы, в принципе, давать понять России, что там такие же медовые условия вряд ли получатся, потому что, ну, это как со скидками, то есть мы, конечно, будем у вас брать, но вы же понимаете, что мы на себя берем довольно много рисков, поэтому дайте скидки за, там, при продаже нефти, вот с газом примерно то же самое.
Но если дальше торговаться за то, чтобы скидки были такого уровня, которые на текущий момент России, ну, кажутся неподходящими, то, грубо говоря, китайцы хотят, чтобы цена на газ была привязана к цене на уголь. В Китае уголь гораздо более дешевый топливо.
Да.
Но такими темпами можно дождаться ситуации, при которой поставки из Америки, из Австралии прекращены, поставки из Ближнего Востока ограничены, условно, где-нибудь там в 2027 году. А силу Сибири-2 строить так и не начали. То есть вот в чем проблема. Что касается России, ну, у нас есть тоже свои нюансы. У нас вот, ну, чиновники позволяют отчитываться о том, что у нас почти все согласовано. А как может быть все согласовано, если он даже маршрут через Монголию, как выясняется, лишь один из вариантов, который сейчас существует. Путин сказал в Китае, что маршрут через Монголию – это один из вариантов. Ну как же у нас все согласовано-то? Согласовано строить через Казахстан, через Монголию или через Алтай? Это же разные проекты объективно. У нас, кстати, пропала Монголия вот из концепции внешней политики России. Раньше там уделялся отдельный абзац. Теперь там отдельно Монголия не упоминается, только в контексте коридора на Китай. Монголия, кстати, к этому относится критически весьма.
Получается, что какая-то, ну, условно, может быть тоже элементом торга определенным?
Это может быть элементом торга, это может быть симптомом общего формата отношений, когда, скажем, между странами нет полноценного доверия, ожидания, что там дальше все будет хорошо. Я не очень понимаю, зачем на одной конференции, где советник-посланник Монголии об этом поднимал вопрос. Ответа у МИДа не было, кроме как тезиса о том, что, наверное, с Монголией проблем нет, поэтому вот ее убрали из концепции. Ответ. А сама Монголия тоже молодец. Там у нее, она как бы не очень хочет вспоминать в разговорах про силу Сибири-2, что ее премьер-министр, например, в прошлом году ездил в Вашингтон, и там успел рассказать под камерой, что США – это полярная звезда на пути Монголии к демократии. Полярная, значит, путеводная. Так. Вот если у вас путеводная звезда не очень хочет, чтобы вы, например, построили газопровод и хочет какой-то другой путь, то вам как бы сложно после этого действовать, да? Хоть изображать, что, знаете, облачность была, не увидели путеводную звезду и тому подобное. То есть сложности есть. Можно вернуться к проекту «Алтай». Прямая дорога из России в Китай. Такой проект существовал, собственно, «Сила Сибири-2» в девичестве. Там и назывался «Алтай», потому что газопровод должен был пройти через «Алтай». Там есть проблемы, связанные с экологией, инфраструктурой, но это можно разрешить. Там есть проблема другая, более сложная, что газ туда бы пошел или пойдет в ту часть Китая, которая менее индустриализирована. Это Центрально-Уйгурский автономный район и другие районы соседние. Там газа не так много нужно, в отличие от тех районов Китая, которые более густо заселены и где есть промышленность.
Так.
Плюс там есть конкуренция в этом регионе с газом из Центральной Азии, из Туркмении, Казахстана, Узбекистана. Поэтому в свое время переделали проект, чтобы сила Сибири-2 появилась. Ну хорошо, есть еще вариант через Северный Казахстан. Там бонус будет в том, чтобы мы газифицировали Северный Казахстан. Ну, надеюсь, Казахстан тогда не выкинет каких-нибудь фраз там на тему, что у него путеводная звезда Америка, а путеводная звезда не очень хочет там каких-то стратегических сотрудничеств между Россией и Китаем.
То есть здесь как бы вокруг этой темы здесь не только цены, на чем пытается акцентировать внимание Financial Times, что китайцы якобы хотят внутренние российские цены, а здесь какой-то более сложный вопрос, под который подвязано еще несколько государств.
Тут проблема в том, что Financial Times пытается, с одной стороны, высказать сенсацию в том месте, где ее нет, а во-вторых, пытается так изобразить, что как будто вот они там знали, как бы договориться, и вот просто какая-то неправильная там воля со стороны России, значит, мешает реализации проекта. Но дело не в неправильной воле, дело в комплексе договоренностей, с которым, да, цена на центральном месте находится. Но, понимаете, если, например, начинается конфликт там за Тайвань, про который я там чуть выше говорил, там конкретный вопрос про цену будет уже на втором месте находиться. То есть это стратегический сюжет. Когда вы решаете газопроводные вопросы, которые строятся очень долго, используются очень долго, тут значимость гораздо больше, чем просто цена на рынке, сколько стоил конкретный помидор, который вы там купили. Вот в чем дело.
Но здесь взаимная зависимость у нас и китайцев по поводу силы Сибири? Или все-таки действительно они могут каким-то образом манкировать тем, что у них время терпит, а у нас нет?
Но это их позиция, что у них ребятишки-то нет, они об этом активно напрямую говорят. Ну, видимо, они об этом говорят там в более какой-то вежливой форме там, Путину, да, на переговорах.
Ну, или, да.
А в публичном пространстве это написано в китайской прессе. Они, например, в конце еще 2023 года писали в своих газетах, что вообще-то вот они не очень хотят маршрута через Монголию там по определенным причинам. Но это было сделано, как будто это вброс такой в китайскую прессу.
Угу.
Ну, что это значит? Если вопрос в том, чтобы построить по другому маршруту, ну, как Путин сказал, мы готовы другие маршруты рассматривать. Но просто их надо рассматривать, а не делать вид, что у нас все согласовано. Чего вот у нас, к сожалению, мне кажется, наша власть заигралась тем, что постоянно рассказывают о том, что вот все готово. Это создает даже у людей далеких от отрасли ощущение того, что
что-то не то происходит. Все-таки.
Я бы все-таки по-другому сказал, что объективно есть заинтересованность. У России и Китая в этом маршруте. У России надо перенаправить газ, для Китая нужно иметь альтернативу тем поставкам, которые могут прерваться в случае дальнейшей деградации отношений по линии Вашингтон-Пекин, что очень вероятно.
Но значит, при этом, я прошу прощения, Станислав, здесь же понятно, что отношения деградируют, но это, знаете, похоже на то, как у нас менялись отношения с американцами и европейцами. Деградация тоже полная, но при этом там какие-то контракты до последнего сохранялись. И вот, видимо, логика у китайцев та же самое, по максимуму выжить, пока деградация окончательно не произошло, потому что заранее себе соломку никто подстилать, видимо, не будет.
Ну да, есть такое понятие, да, как инерция политического мышления, это действительно так. Нам раньше надо было заботиться многими нашими сюжетами касательно, не знаю, возможности переориентации торговли и создания там импортозамещенных вещей в IT, там, судостроении, не знаю, судоходстве и всем остальным. Этого не было вовремя сделано. Китайцы тоже находятся, мне кажется, в зоне этого риска, но пока считают, что как бы у них все хорошо. Я считаю, что это самонадеянная такая позиция, которая, в конечном счете, нашим китайским партнерам может выйти боком, но, опять же, с другой стороны, насильно мил не будешь, и согласие, как бы, есть продукт несопротивления сторон.
Ну да, а здесь есть еще такая штука, Станислав, как, ну, как бы некая подмена. То есть мы рассуждаем про силу Сибири в контексте того, будут китайцы покупать на каких ценах, будут покупать на каких условиях, там, монголы еще, может быть, казахи. А вопрос строительства трубопровода ради пространственного развития страны. Ну, то есть можно же начать как бы строить, потому что можно там газифицировать ряд регионов Российской Федерации, убрать режим черного неба и так далее. Ну, как бы не теряя, а то, получается, все подвязано под Китай, а тут такое количество манипуляций геополитических, что как бы пространственное развитие тоже тормозится из-за этого.
Ну, особенностью России, там кто-то это называет благословлением, кто-то проклятием, да, являются наши большие территории. И поэтому у нас есть такая особенность, что у нас часть проектов по развитию территории обязательно привязывается
к
внешним торговым сюжетам.
Да.
Этому можно сожалеть, но вот если мы были бы размером там с Эстонией, у нас бы все было по-другому, но мы не Эстония и не Сингапур, как бы мы сами по себе, у нас своя линия. У нас можно вспомнить, что не было канализации полноценной во Владивостоке до саммита там АТС, да, 2012 года, или как Сочи был развит до Олимпиады. У нас такие вещи вот, подвязываются к внешним проектам. Мы, к сожалению, мы не можем по-другому это сделать. Мы, если сейчас начнем, скажем, строить силу Сибири-2 с целью газификации Красноярска, там, Тулы и многих других регионов, то мы можем попасть в ситуацию, когда нам китайцы скажут, ну, раз вы начали строить, вам теперь тоже совсем не с руки все останавливать.
Ну, да.
Поэтому тогда тем более платите меньше денег. Мы в России уже газифицировали все, что было коммерчески выгодно. Все, что осталось, это социальная задача. Это выгодно не с точки зрения денег, а с точки зрения того, чтобы люди ассоциировали себя со страной, там, оставались не жить и так далее. Но в таком случае, если уже мы отказываемся от проекта на Китай, ну, гипотетически, потому что задача просто убрать режим черного неба в Красноярске, есть другие варианты, как это сделать, включая там сжиженный газ и...
Понятно. Спасибо большое, Станислав. Я вас благодарю. Станислав Митрахович был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Кстати, МИД КНР отреагировал на публикацию Financial Times, говорит, что Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Официальный представитель ведомства заявила Мао Нин. Так, что здесь? Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами. Дипломат подчеркивает, что поиск точек соприкосновения интересов двух стран, углубление интеграции интересов и достижение взаимных успехов – это консенсус глав двух государств. Владимир Путин ранее на пресс-конференции во время визита в Китай заявил, что Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2». Вопрос, конечно, кто торопит в большей степени. То есть, когда стороны подтверждают заинтересованность в реализации проекта, это не значит, что проект послезавтра будет подписан. И на этом пытается играть западная пресса. В частности, заявляя, что вот китайцы думают, что Россия находится в очень уязвимом положении, поэтому можно выторговать для себя условия чуть ли не более выгодные, чем для внутренних пользователей. Но в любом случае к таким публикациям, конечно, стоит присматриваться, но не забывать, что когда об этом пишет западная пресса, значит, здесь есть не просто цель проинформировать, а есть еще цель и сманипулировать, безусловно. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. Тут Сергей, значит, как обычно, панику наводит. Все, пропало, кошмар, нельзя, не надо было ничего начинать, будет только хуже. Раньше говорили о том, что США требовали от нас продавать нефть по дешевке, теперь Китай делает то же самое, ну и какая разница, чьим сырьевым придатком быть, говорит Сергей. Да не так все, Сергей. В очередной раз призываю вас не абсолютизировать. Те контракты были подписаны на одних условиях. У нас было доверие нашим партнерам. Мы хотели нашим партнерам понравиться, чтобы нас приняли в большую европейскую западную семью. Вот. И контракты заключались, ну, как бы им было выгодно, и нам, ну, в принципе, тоже было выгодно. Потом начался санкционный вал, и контракты та сторона стала жестко разрывать. Жестко разрывать. Потому что считала, что Российская Федерация – это сырьевой придаток. Мы сами отрубимся, говорили они, от российской нефти, от российского газа. И она быстро рухнет. И мы будем качать вообще эту нефть бесплатно. И газ тоже будем качать бесплатно. Он, кстати, пока не под санкциями. Вот, просто северные потоки кто-то взорвал, боевые водолазы какие-то. И все. Но жизнь, она, понимаете, она большая. Она длинная. И если было нормальным заключать в какой-то промежуток времени контракты на тех условиях, то жизнь не стоит на месте. И все события, которые прошли, показывают, что так, как было, больше не получится. Нет в экономических отношениях, в политических отношениях, в любых отношениях ничего такого, понимаете, что вот основывалось бы только, ну, как бы, ну, вот мир, дружба, жвачка. И чтобы всем было хорошо. Каждый для себя хочет выторговать максимально выгодные условия. Это искусство переговоров. Вот и все. Конечно, китайцы хотят подешевле, потому что они покупатели сырья. А мы хотим так, чтобы нам было выгодно, а не просто возьмите, пожалуйста, мы вам еще доплатим. Вспомните потолок цен на нефть. Он не работает, хотя американцы очень хотели, чтобы он работал. Они говорили, 2% ВВП выключим, и экономика мировая ничего не заметит. В итоге мировая экономика полностью трансформировалась. Понимаете? А все потому, что та страна пыталась выключить 2% мирового ВВП. Поэтому говорить о том, что а не надо было ничего, ну давайте будем говорить о том, что там а не надо было человеку рождаться, ведь ему так тяжело в этой жизни на самом деле. А не надо было заключать дипломатические отношения, ведь так сложно, оказывается, их налаживать. Конечно, сложно, но обстоятельства меняются. Более того, проблемы возникают, и эти проблемы нужно решать. Потому что кризис – это не про то, что все завернулись в саван и поползли на кладбище. А кризис – это для того, чтобы как бы понять, в чем проблема, и, соответственно, сделать еще лучше себе. Вот ровно то же самое с ценами, с контрактами на газ. Ровно то же самое. Есть задача. Китайцам нужен наш газ. Нам нужно перенаправлять потоки. Естественно. И, соответственно, они хотят дешевле, мы хотим выгодно. И это переговоры. А западная пресса пытается все это представить таким образом, что ужас и кошмар, у нас никаких условий не будет, китайцы продвинут свое, и все. Ну, все несколько сложнее, правда?
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, расскажите нам, что они там на Западе все замерзнут. Вы говорили, я никогда этого не говорила. Никогда я этого не говорила, что они там замерзнут. Вообще никогда. Более того, завтра револьвер будет с Константином Симоновым, с главным нашим спецом по нефтегазу. Поэтому послушайте, он в очередной раз вам скажет, что это только оголтелые шапкозакидатели говорили, что они все помёрзнуты и холодные трупы будут на улицах. И все. Вот. Но это оголтелые, а мы другие. Смотрите, РПЦ и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Коммерсант об этом узнал. Также поправки запрещают использовать религиозные коннотации для фирменного наименования коммерческих организаций. Духовенство возмущает, в частности, вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты «Сен-Жорж», а также товарные знаки «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн». Николай Сапелкин с нами, историк-религиовед. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, а есть чему, правда, оскорбляться? Есть проблема?
Нет. Проблемы есть, оскорбляться не нужно.
Так.
На первый взгляд кажется, что дело совершенно простое, но когда начинаешь вникать, понимаешь, какую глубинную проблему поднимает эта инициатива. Дело в том, что, с одной стороны, и религиозным организациям, наверное, не стоило бы заниматься бизнесом и использовать эти всякие коннотации, семантику религиозную ради извлечения прибыли. Но и коммерческим организациям ради того, чтобы выделить себя на рынке, не совсем с моральной точки зрения обращаться к церковным религиозным символам. Но вот где граница, что является религиозным, что является светским,
да,
очень сложно установить. Допустим, грех – это общий термин, означающий отклонение от нормы. Соответственно, если мы передаем право на использование этого термина, этого слова религиозным организациям, мы тем самым объединяем нашу культуру. Соответственно, кающаяся грешница не связана напрямую с церковной проблематикой. А, допустим, если звучит так, что фирма «Церковные обряды» – это уже как бы посягательство на деятельность религиозной организации. Поэтому в этом случае необходимо серьезно подумать перед тем, как запускать этот законопроект. Тем более то обоснование, которое сейчас дала Русская Православная Церковь о том, что это оскорбляет чувства верующих, это манипулятивная уловка. Верующему, наверное, не до оскорблений. Верующему главное, чтобы его не ввели в заблуждение. Вот есть религии, в которых вера связана с бытовым проявлением, как иудаизм и ислам. Там кошерная и халяльная пища. Если недобросовестный производитель укажет на этикетке, что это халяль, халяльная продукция, а это не является таковым, конечно, он злоупотребляет доверием, и право определять чистоту продукции в соответствии с религиозными принципами этих религий, наверное, должны служители этого культа. Если это касается православного христианства,
так,
то здесь в большей степени речь должна идти о том, чтобы не было, с одной стороны, манипулирования, с другой стороны, преступления, вот пересечения каких-то моральных красных линий, с тем, чтобы не вводилось публика в заблуждение, чтобы не было путаницы, что светское, а что религиозное.
Ну вот «Батюшка онлайн», например.
Крестов, да. Смотрите, вот использование крестов недопустимо, да, потому что крест – это общепризнанный символ христианства как такового. А вот «Батюшка онлайн», вы знаете, у меня есть, как это назвать, прозвище среди друзей. Они вот меня называют «Батюшка». Соответственно, посягаю ли я на этим семантическим с оборотом на какие-то религиозные чувства? Или мои друзья посягают, называя меня в шутку таким вот прозвищем? Понимаете? «Батюшка» – это нечто широкое. «Батюшка» – это ласковое обращение к отцу. «Батюшка» – это обращение к какому-то наставнику, может быть. Это не только священник. Соответственно, здесь нужно очень четко разделить, что является исключительно религиозным, да, как я вот сказал вначале, что все-таки наше общекультурное, чтобы не было этой самой манипуляции.
Но в этом, как бы, Николай Сергеевич, проблема почему возникла? Что действительно стали слишком много использовать там отсылок к там вере, к церковной культуре? Или же это, ну, простите, такая, знаете, как это, борьба за за монополию на бренды, условно. Ну, вы понимаете, что там церковь же тоже, да, может там что-то выпускать. Соответственно, вот монастырская лавка, например, есть какая-то. А если она при церкви, то нормально. А если монастырской лавкой назвать условно какой-нибудь хлебокомбинат, то это, видимо, будет уже посягательство.
Тут, видите, с одной стороны, это свидетельство продолжающейся клерикализации нашего общества.
Угу.
И это не очень хорошо. С другой стороны, тоже не самая хорошая вещь, это конкурентная борьба. В самом деле церковь, продвигая свой институт как институт социальный и предлагая набор широких услуг для того, чтобы извлекать прибыль и содержать эту сложную уже громоздкую церковную организацию со всеми учебными заведениями, монастырями, так, приходами и прочим издательской деятельностью, заинтересована в поступлении доходов, а значит, извлечении прибыли. И она продвигает религиозные символы и слова, семантически все эти обороты, как торговые марки. И когда кто-то заходит на ее поляну, простите за простое такое слово, такой термин, она воспринимает его как конкурента и хотела бы защитить себя от этого. С другой стороны, она говорит о том, мы занимаемся продвижением, а у вас нет чувства святого, вы называете там душой монаха. Монах, моно – это одиночка, один. Монах у нас тоже не совсем церковное слово. Инок и монах тоже стало общеупотребляемым словом. Вот кто проведет это согласование, кто установит границы? Если действовать строго по закону, это может привести скоро к тому, что у нас в произведениях искусства, в произведениях литературы, в продукции начнут вообще исключать все связанное с религией. И вместо того, чтобы подчеркнуть святость каких-то символов и слов, у нас получится полное исключение их из оборота, потому что товаропроизводители и авторы будут бояться нарушить монопольные права религиозных организаций.
Спасибо. Вот Николай Сергеевич, но вот если, скажем так, законопроект будет слушаться, с вашей точки зрения, а как понять, действительно, вот как оценить степень там наносимого оскорбления чувством верующих? Потому что, ну, с этим законом, даже когда его еще принимали 100 лет назад, действительно была проблема, что вот можно использовать в эту сторону, а можно вообще не использовать. Все зависит от цели полагания.
Евгений, я бы вообще исключил из оборота вот этот термин «оскорбление чувств верующих».
Так.
Потому что его куда как угодно можно использовать и как жупел, да, лупить по оппонентам.
Угу.
Вот если в самом деле человек вводится в заблуждение относительно, вот, допустим, той же самой халяльной либо кошерной пищи, это просто злоупотребление доверием. Здесь должны быть какие-то иные статьи закона,
понятно,
чем вот эта абстракция, что меня обидели. Потому что кто такой верующий человек? Верующий в бытие Бога. Почему он верит в бытие Бога? Потому что он чувствует его присутствие в жизни и старается быть ближе к Богу, идя путем спасения, то есть личным морально-нравственным совершенствованием. Если ты совершенствуешься сам, зачем тебе нападать на других? Зачем тебе оскорбляться, если это мешает твоему сближению с Богом?
Понятно.
Соответственно, это может вызвать насмешки над религиозным культом. Знаете, когда в 20-е годы 20 века смеялись, как тогда называли, длинногривыми, да, это же было вызвано не тем, что государство запустило антирелигиозную кампанию, а тем, что принципы жизни многих священнослужителей, их уклад, правила, какие-то там бытовые особенности вошли в конфликт с общими интересами, с интересами большинства населения. Угу. Если сейчас так получится, что будет продолжаться клерикализация, если будет в узкую группу сколачиваться священнослужители, если верующий будет на все обижаться, тогда церковь уже станет не частью общества, а станет осколком общества.
Понятно.
И вот тогда возникнет мысль, а как применять слово «секта»? Секта, значит, отколовшийся. Тогда что у нас? Все религиозные люди станут сектой, отколовшиеся от общества. Я бы не стал разделять, я вообще считаю, тот, кто разделяет, допускает большую ошибку, разделяя духовное от общегражданского. Духовное принадлежит всему обществу, не только религиозной организации.
Спасибо.
Религиозная организация – это узкий сегмент.
Николай Сергеевич, благодарю вас. Спасибо большое. Николай Сапилкин был с нами, историк и религиовед. Надежда говорит, все это просто пошло. И еще есть молоко любимой женщины. Фу, никогда не покупали и не пили это. За предел. Я пошла гуглить, честно говоря, что это такое. А это, оказывается, немецкое вино. Оно, правда, по-немецки называется, я не выговорю сейчас. Да, иначе говорит молоко Мадонны и так далее. Вино изготовили... Впервые это вино изготовили монахини монастыря Дева Мария в городе Вормсе. Поэтому это к монахиням претензии, уж простите. Если вам не нравится, понимаете, главное сначала, прежде чем возмутиться, надо историю происхождения, наверное, почитать. То есть, а как быть? Вот правда, мы такое запрещаем, это оскорбляет чувств верующих, но вообще-то это монахи не делают. А, извините, пожалуйста, ну как-то так. Есть проблема в этом или нет? Вот основное, то есть РПЦ видит в этом проблему. Роспатент поддерживает опасения РПЦ и поэтому говорит, что нужно вот готовить какой-то законодательный, какой-то законопроект. Но другое дело, что... А что плохого? Ну, в целом, вот там название «Душа монахи», «Монаха», там еще что-то, «Батюшка онлайн». Как это продвигали долго? «Батюшка онлайн» продвигал РПЦ, заявляя, что молодежь нужно приобщать к церковной жизни. Молодежь вся в гаджетах, и поэтому нужно церкви заходить через гаджеты к людям. А теперь, спустя несколько лет, говорят, что фу, какой кошмар, и вообще это оскорбляет чувства верующих. Какие чувства оскорбляет? В курсе ли верующие, что это их чувство оскорбляет? Большой вопрос, но посмотрим, как обсуждение этого законопроекта будет происходить.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Планы на летний отпуск. Товарищи, у вас какие? Пишите, пожалуйста, буду ваше сообщение зачитывать. Брать отпуск этим летом планирует каждый третий россиянин, 32%. В 2022 году было. Вот. А сейчас каждый третий, в принципе. Чаще всего наши сограждане предпочитают брать 2 недели отпуска. Другая продолжительность летнего отпускного периода встречается реже. Неделя, больше месяца, 3% берут вообще. География путешествий в этом году обширна. Чаще всего те, кто летом планирует поездки по стране, отправятся в северо-западном направлении, 26% ответов. То есть каждый четвертый путешественник. Вообще люди сосредоточатся на том, чтобы никуда не уезжать, поехать на дачу или по России. Алексей Волков с нами, он президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Алексей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли оценить, как меняется отношение людей к отдыху внутри страны?
Да, очень меняется. Нетуристические направления становятся туристическими. Все больше сервисов сегодня гости новых таких для себя открытий делают сервисов, это и многогастрономическая составляющая, развлекательная, вопросы там, индустрии развлечений и прочее, прочее. Если мы говорим о трендах, то сегодня турист уже не просто приезжает в деловых целях, либо приезжает просто на пляж, а старается максимально погрузиться в территорию. Это не только экскурсионка, но и какие-то объекты показа, интересные объекты посещения, благо здесь достаточно на высоком уровне сейчас бизнес включился и создает как раз такие объекты.
Но какие здесь вы видите проблемы прежде всего? То есть люди едут, но, скажем так, там, дороговато, или те деньги, которые планировали потратить в другие времена на заграницу, теперь просто тратят внутри страны?
Хороший вопрос, на самом деле. По поводу выездного туризма мы опасались, что будет восстановлен туристический поток на выезд, и таким образом мы сильно проиграем по внутреннему потоку. Оказалось, что это никак не связано. Туристический поток внутри страны только растет. В этом году прирастет еще порядка на 8-10%. Общий объем мы рассчитываем будет около 85 миллионов туристических поездок, 75 в прошлом году. И стремимся к цифре 140 миллионов, как в спроекте. То есть эти потоки все равно в итоге оказались разрывны, и получается, что при росте туристического потока за рубеж сохраняется рост туристического потока внутри страны. Если говорить, чего не хватает, то часто, например, событийные какие-то мероприятия, активности и маркетинг территории привлекают туриста в какой-то регион или в город, или в какую-то туристическую дестинацию, а вот с инфраструктурой сложно. И часто негде разместиться, или это ограниченные условия, соответственно, высокая цена на размещение. Поэтому стоит задача сегодня построить новые отели, в том числе модульного типа, чтобы бы решить эту задачу мгновенно. Ну и дополнительно сегодня коллеги очень стараются создать акватермальные комплексы, круглогодичные комплексы, банные комплексы, комплексы с детскими развлечениями и так далее, и так далее. Понятно. Концертные залы. Да.
Спасибо большое, Алексей Витальевич, я вас благодарю. Спасибо. Алексей Волков был с нами, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Давайте с вами поговорим про ваш летний отпуск, отдых. Куда вы собираетесь, может быть, никуда не собираетесь. И есть ли, например, у вас лично сохраняющееся непонимание, как отдыхать внутри страны? Определенная инерция, потому что до сих пор я лично встречала людей, которые говорят, вот, ехать некуда, 17 миллионов квадратных километров, ехать некуда. Все равно все не то, все не так, а надо вот туда, а туда уже невозможно, и поэтому не очень понятно, как. Давайте так, как вы будете отдыхать? 53%, кстати, опрошенных в ЦИОМ говорят, что вообще дома будут отдыхать. Этот вариант лидировал в ответах с 2004 года. Пик пришелся на пандемийный 2020 год. Ну, странно было бы, да, если бы люди в пандемии говорили, я поеду за границу. Нет, сейчас, говорят, каждый второй собирается отдыхать дома. Здесь поправку стоит сразу делать на то, не то, что люди собираются отдыхать дома, потому что у них, например, ни денег нету. Или ехать некуда, там Европа закрыта. А просто потому, что, ну, например, там, я не знаю, родились дети, там, достроили дачу, и уже ехать никуда не хочется. Вот тебе удочка, вот тебе лодочка, вот тебе там окучивание всяких цветов и прочее. Вот, пожалуйста, вот он отдых. Здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Да, Евгений, день добрый, Геннадий.
Геннадий.
Ну, знаете, как-то вот туда, куда ездили, сейчас не поедешь, да, действительно.
Куда?
Получается.
Куда?
Ну, мы любили по Европу поездить все-таки, там, Италия, Испания, Греция.
А по своим поездить? Почему нет?
По своим сейчас, в общем, как-то не знаю, вот не совсем все складывается, вроде как и дом достроили, и я сейчас что-то решил, в общем, устроить себе такой футбольный отпуск, то есть у меня внуки сейчас играют в юношеской лиге, вот там по всей России ездят, ну, покататься с ними.
А, покататься с внуками, ну, тоже отдых, конечно, почему нет, почему нет? Отпуск – это миф, у меня так бабушка на ночь рассказывала, говорит Панк 13-й. Ну, и что, времена-то меняются, отпуск – не миф. Поеду в Крым, в Евпаторию, говорит Давид. В Турцию летать меньше не стали, говорит Нил. В Турцию действительно ездят, да, но что плохого-то? Билеты на самолет «Космос» стоят по России, говорит Олег Измайлов. Смотря куда, смотря куда. Ехать хочется, но отдать более чем 500 000 на неделю отдыха за рубежом как-то не готово. Поедем в Крым, говорит Михаил. В прошлом году ездили в Геленджик на машине, почитав все расходы, поняли, что при сопоставимых деньгах можно было бы слетать в Египет. И при этом без готовки, уборки 3 дня дороги. Пока думаем и считаем, говорит Сергей. Вы знаете, мне всегда казалась вообще провальная идея пытаться, как это называется, поехать в Геленджик и искать там Турцию. Или поехать в Сочи и искать там Египет. Это тоже какая-то маркетинговая уловка, мне кажется, когда наши отельеры и вообще люди из индустрии гостеприимства говорят, а мы сделаем не хуже. Вы сделаете не хуже, но вы сделаете все равно по-другому. Но не нужно ехать, там, я не знаю, в ту же самую Турцию и искать там, ну что, ну не знаю, там, Танзанию какую-нибудь, или ехать в Танзанию и искать там Египет. Все абсолютно разное. Вот, поэтому, может быть, нам уже пора как-то от этого немножечко отойти. Вот, опять же, есть, наверное, заблуждение, почему у себя должно быть дешевле. Это же тоже требует вложений, денег и так далее. Если свое, то бесплатное, вряд ли. Тоже ловушка, мне кажется, мышления. Мы в Крым как на дачу ездим, только там еще и море, говорит Михаил. В Крыму прекрасно, это правда. А ехать хочется, опять про более чем миллионы. Билеты на самолет очень дорого, это останавливает. Но, Олег, смотрите, по-другому, если попробовать помыслить. Вы же бы, например, поехали бы за границу. И, скорее всего, потратили те же самые деньги. Просто вам на родине не хочется тех же самых денег тратить? Или в чем проблема? Заранее брать тогда билеты. Такое тоже может быть, такое бывает дешевле. Более того, бывает, что льготы всякие срабатывают. Это ловить, правда, надо, но знаю, что можно там и в хорошие времена, и во Владивосток за 7500 улететь. Вот, у меня знакомые так пенсионеры летали, и нормально было. Мы на дачу, как в Крым, по 4 часа в один конец. В прошлом году ездили в Крым 100 000 на троих 12 дней. 100 тысяч на трек 12 дней. В смысле, это с проживанием и с едой, со всеми делами или нет? Какой смысл ехать в Сочи, который дороже Турции, а сервис как был никаким, так и остался, говорит Нилс. А вы давно там были в Сочи? Я просто не была, поэтому искренне интересует. Вот. И опять же, Турция – это другой вид отдыха. Не надо сравнивать. В Сочи никогда не будет, как в Турции, а в Турции никогда не будет, как в Сочи. Это разный отдых. И турки занимаются своим индустрией гостеприимства своей уже несколько десятилетий. А Сочи, по-хорошему, только после Олимпиады начали этим заниматься. Время должно пройти. 15 часов новости, мы продолжим.